Раф спрашивает, что здесь сообщают о балагане в трансляции? Вы читаете сообщение, которое присылают или нет? Отвечают из отдела трансляции. Все время пишут это. Сейчас снова пишут. Идет. Это написали в начале урока, полтора часа назад, и сейчас. Почему вы мне говорите, что все в порядке, если это повторяется? Может быть, некоторое время-то не было так, но они говорят, все время мы слышим 2-3 голоса вместе. Насколько болит у меня, говорит Хэн, что нет у меня того, что я желаю, нету в этом результата, которого я мог бы постичь, и только вместе мы можем определить состояние. И это подобно тому, чтобы увеличить желание. И это отношение к желанию, говорит Хэн, это группа пробуждения. Итак, мы читаем, мы учимся в книге «Каббала для начинающих», «Каббала Лематхиль», страница 46 на иврите. Это статья «Любовь к товарищам», статья Рава Баруха Аслага. В книге «Каббала Лематхиль» это страница 146, статья «Любовь к товарищам». «Любовь к товарищам». В Торе сказано, и нашел его Иосифа человек, когда он бродил по полю, и спросил его тот человек, спросил, что ты ищешь? Ответил, братьев моих ищу я. Скажи мне, пожалуйста, где они пасут? Что означает, человек блуждает по полю? Под полем подразумевают место, на котором должны вырасти дары земли, чтобы дать пропитание всему миру. Как известно, работа в поле — это пахота, сеяние, жатва. Сказано нашими мудрецами, то, что посеяно со слезами, с радостью будет сжато. И это называется поле, которое благословил Творец. Когда человек блуждает в поле, Баальтурим объясняет это место в Торе. Он говорит, что здесь идет речь о человеке, который сбился с пути духовного развития, который не знает истинной дороги, который уже отчаялся и думает, что никогда не достигнет своей цели, как сказано, осел блуждает в поле. И он спросил тот человек, говоря, что ты ищешь? Слово «левакеш», да, «левакеш» — просить, искать. Просить и искать. Два значения в иврите. И говорит, братьев своих я ищу. То есть, посредством того, что я хочу быть в группе, с братьями, с товарищами, где есть любовь к товарищам, тогда я буду в группе, где имеется любовь к товарищам, тогда я смогу подняться по пути, ведущему к Творцу. И эта дорога называется дорога или путь отдачи, и наша природа находится против, это в полном противоречии нашей природе, во вражде с этим путем. И чтобы идти по этой дороге, нет другого совета. Есть лишь один способ – любовь к товарищам. Быть в группе, где существует любовь к товарищам, и где каждый может помочь своему товарищу двигаться вперед именно по этому пути. И сказал человек, ушли они отсюда. Раши объясняет. Порвали они братские узы, то есть они не хотят объединяться с тобой, и это, в конце концов, привело к тому, что евреи попали, народ Израиля вошел в египетское изгнание. А чтобы выйти из Египта, мы должны объединиться в группу, где существует любовь к товарищам, и с помощью этого хотят быть в любви к товарищам, и с помощью этого мы удостоимся выйти из Египта и получить Тору.
Знаете,
То есть, говорит, раз есть одно средство выйти из Египта и получить Тору, это посредством объединения в единую группу, которая сможет собрать силы достаточные, чтобы достичь цели. Верно? Братьев я ищу, прошу, ищу, Мелакеш. Я ищу еще силы, которые помогут мне достичь, реализовать это. Без этого нет ни у кого возможности достичь. Понятно? Почитаем еще что-то? Или еще раз, говорит Раф, я... Перечитываем еще раз статью «Любовь к товарищам» в книге «Каббала ле Матхиль» на иврите, это 146-я страница, «Любовь к товарищам». «И нашел его человек, когда он бродил по полю». «И нашел его человек, когда он бродил по полю». «И спросил его тот человек, говоря, что ты ищешь, Мелакеш?» Он ответил, «Братьев моих я ищу. Скажи мне, пожалуйста, где они пасут?» Что значит «человек блуждает по полю»? Подразумевается место, на котором должны вырасти плоды земли, дающие пропитание всему миру. Как известно, полевые работы — это пахота, сеяние, жатва. Сказано об этом мудрецами. То, что сеют со слезами, с радостью будет сжато. И это называется поле, которое благословил Творец. Когда человек блуждает в поле, объясняет Бааль Турим, что подразумевается человек, который сбился с пути духовного развития, то есть, который не знает истинного пути, который уже ведет к тому месту, а он уже отчаялся достичь этого места и думает, что никогда не достигнет своей цели. И приходит в состояние, что думает, что никогда не достигнет своей цели, которую он должен достичь. И спрашивает его тот человек, спрашивая, что ты ищешь, Левакеш? То есть, чем я могу помочь тебе? И сказал, братьев я ищу, и посредством того, что я буду в единой группе с братьями, то есть посредством того, что я буду в группе, где имеется любовь к товарищам, тогда я смогу подняться по пути, ведущему к Творцу. И этот путь называется «Дорога отдачи» или «Путь отдачи». И этот путь, он противен нашей природе. И чтобы суметь достичь этого, нет другого совета, кроме любви к товарищам, где посредством этого каждый может помочь своему товарищу двигаться вперед именно по этому пути. И сказал человек, ушли они отсюда. Раши поясняет, порвали они братские узы, то есть они не хотят объединяться с тобой. И это, в конце концов, привело к тому, что народ Израиля попал в египетское изгнание. А чтобы выйти из Египта, мы должны объединиться в группу, где существует любовь к товарищам, и с помощью этого мы удостоимся выйти из Египта и получить Тору. Вопрос. Цион спрашивает, как я могу устроить внутри себя каждый раз эту точку, помогающую мне выйти? Раф. Каждое действие начинается с хисарона, с потребности. Ты спрашиваешь, где я найду хисарон к товарищам, потребность. Я не знаю, зачем мне нужны товарищи. Если я хочу прогуляться, я ищу друзей прогуляться. Путешествовать, людей, которые любят путешествовать. И так далее. Зависит Если у меня нет цели, если я не спрашиваю себя о чем-то, к чему я хочу прийти, так у меня нет вопроса о группе, об обществе. Если я не хочу достичь ничего, я лежу на кровати, на кушетке, просто смотрю в потолок, все, без движения. Если я что-то вдруг желаю, мне недостает каких-то вещей, чего-то мне недостает, я хочу этого достичь в той мере, в которой я ощущаю, недостает мне, в этой мере я... Ну, хорошо, я встану еще через четверть часа. Ну, завтра утром я начну завтра утром. Это обычно так, правда? Или я просто не способен оставаться, не способен лежать. Я немедленно вскакиваю. Ну, так что я вскочил? А что дальше? Я способен сам достичь этого, получить? Да или нет? Здесь должен быть некое осознание состояния. На самом деле, для нужд группы, нужда в группе начинается после осознания некоего, в некой мере, после осознания в некой мере, что такое духовная цель. Духовная цель — это ради отдачи. Если я после этого немедленно забываю об этом, потому что это отдача, кому это нужно, так я не нуждаюсь в группе. Если я все-таки вижу, что нет выхода, я нуждаюсь в этом, но не могу. Но обязан, нуждаюсь. Может быть, нет, может быть, да. Ну, допустим, что нуждаюсь в той мере, в которой я вижу, что я должен достичь чего-то, что не в моих силах, что не находится во мне, и не в моих силах достичь этого прямым образом, вот так, напрямую от меня. Потому что нет у меня никакой подготовки к этому, как это хотеть отдавать. Я не устроен для этого. Я не устроен того, чтобы достичь отдачи. Как я могу прийти отдаче, если я целиком желание получать? Поменять одно на другое без потребности я не могу, без хисарона. Поменять можно, говорят, если я буду кричать, что я хочу, как я захочу, так я должен здесь получить желание, находящееся вне меня, из какого-то источника, находящегося вне меня. Что может быть вне меня? Или Творец, или группа. Ну, от Творца просить, ты знаешь, это может занять. Кто знает? Попроси, посмотри, насколько преуспеешь. Я, например, еще не видел, чтобы это так уж преуспевало. Но группа говорят, что это может быть. Почему? Я вижу, что в моем мире посредством группы можно очень многого достичь. Я маленький, но если я могу купить товарищей, я приобретаю их. Я, может быть, могу купить целую армию, и вот тогда я покорю весь мир. Есть здесь тема покупки, приобретения внешней силы. Так теперь я должен подумать, как достичь, чтобы покупить эту цель, достичь эту цель, которую я желаю, какую армию должен иметь, и как, чем я покупаю эту армию, приобретаю эту армию. Все? И отсюда начинай вопросы Циона. Цион спрашивает, чтобы достичь цели, надо войти в группу, которая изначально имеет некое желание к любви к товарищам. Цель и любовь к товарищам, они должны быть вместе. Как этого достичь? Рав повторяет. Ну, как я буду искать группу, в которой есть любовь к товарищам, и почему вдруг я определяю, что достичь Творца и духовного, это называется любовь к товарищам? Потому что духовность называется отдачей. Отдача — это против любви к себе. Против любви к себе — это любовь к ближнему. Один плюс один плюс один. Что тут? нет тут большего. Все зависит от меры точности в определениях, которые ты даешь словам, духовность, любовь к себе, эго, альтруизм, отдача, творец и так далее. Дай точное определение каждому понятию, каждому слову, и ты увидишь, что нет тут много слов, и вообще есть парочка и все. Вопрос Лиургура. Как разделить любовь к товарищам и любовь к Творцу? В чем тут фокус? Различие между любовью к товарищам и любовью к Творцу. Что любовь к товарищам – это частность, любовь к Творцу – это общее. Одно раскрывается в другом. Это причина этого. Но в сущности это называется любовь к ближнему. Есть любовь к себе, есть любовь к ближнему. Любовь к ближнему. Ближний – это или группа, или творец, неважно. Только товарищи может быть средством для любви к Творцу. Но и то, и другое, это называется ближний. Зулат. То, что не я, вне меня, зулат. Я уже настолько объясняю, но посмотри, насколько наш мозг не желает остановиться и углубиться в слово ни в каком месте. Буквально упрямец. Он даст тебе все, что ты хочешь, но только не то, чтобы объяснить точно, правильно эти слова. Поэтому написано. Написано. Не надо быть мудрецом. Вся Тора и вся мудрость – это вещь очень простая. Но вот эта простота, поскольку она против, буквально точно против нашего эго, мы не способны разглядеть ее, эту простоту. Ты знаешь, это как будто приблизили к глазам, прямо вот настолько вплотную, что не попадает в фокус зрения. Это чудо, но это так. И у нас тоже. Допустим, мои очки грязные, но я не вижу этой грязи. Это очень близко к глазам. Настолько это вот так, с этими определениями. Это очень просто. Когда потом входят в это, спрашивают, как это может быть? Все наши вещи такие запутанные. Весь этот мир, он запутан, усложнен. А вся духовность, она очень-очень проста. Только мы не видим. Хаим Зильбергер спрашивает. Разум влияет на желание. Поэтому надо воспользоваться помощью мудрецов. Но что такое мудрецы? Хахамим. Где тут противоречие между разумом и мудрецами и немудрецами? Рав, с одной стороны, говорят, не нужно быть мудрецом, и Тора не требует премудрости. Это легкая вещь, и каждый глупец или мудрец может иметь ее. Она зависит от меры прямоты, что есть в сердце человека. Медата Йошер, мера прямоты. И мы также учим из сферот. Где находится разум? В бине, а не в хохме. Лев мывин, сердце понимает. Мы анализируем вещи в соответствии с различием между получающим и дающим. Свет и мрак. На контрасте вот этом между белым и черным. И это в бине, а не в хохме. Так насколько сердце стремится выстоять против эго и все-таки увидеть разницу, в соответствии с этим человек получает хохму, мудрость. Человек получает хохма по мере идбанынут, по мере созерцания, вглядывания идбанынут. Это очень тяжело. Это не просто я сосредотачиваю свое внимание. Идбанынут, всматривание, созерцание – это против желания. И вот тогда из этого раскрывают различия между получающим и дающим, и из этого уже человек обязывает себя войти в группу, искать братьев, как здесь написано, братья и ближние, Ахайбараай, братья и ближние. А если нет, попадает в Египет, в Мицраим, обычно попадает. Он должен все-таки со всем этим должен осознать эту работу, познать ее, увеличить все эти вещи, увеличить свое желание, получать, осознать его. Но в любом случае это, то есть, откуда начинается падение в эгоизм? Из того, что мы не желаем осознать группу, познакомиться с группой, Леокир. Понятие группы в пренебрежении находится. Что такое Йосеф? Йосеф желает быть в группе, но все остальные свойства человека не желают. Они продают его, уходя от нас. Так человек ощущает, что я не нуждаюсь в этом. У меня и так все есть. Все внутренние свойства есть. Зачем мне группа? Он не способен. Это называется «продают Йосефа». И тогда надо осознать, что без Йосефа невозможно. И когда видят, что это невозможно, тогда раскрывают, что Йосеф находится в Египте и спускаются туда. Вопросы из зала? Яниф, с одной стороны, ты сказал, как ответил Циун, «А, ты все время хочешь поймать меня». Ты так-то сказал ему, а так-то сказал ему, и почему это? Почему? Это хорошо. Вы сказали Циону, что важность группы очень велика. Я, может быть, неправильно понял важность в обращении к Творцу, с одной стороны. С другой стороны, в начале недели Ирану вы сказали, а вот ты видишь... Ну-ну. Вы сказали, что надо различать и потом позвать Творца, сделать что-то для... Как я распознаю мое противодействие и любовь? И кого я могу позвать? Кому я в общем могу обратиться, чтобы изменить во мне эту природу? Спрашивает Яниф. Ответ. Наверное, я не воспринял. Кто ухватил? Нет, уж ты встань и скажи. Шарон встает и говорит. Как тебя зовут? Шарон. Хорошо. Вопрос такой. Кто исправляет, в конце концов, группа или Творец? Так? Раф переспрашивает. Кто исправляет? То есть, что значит, кто исправляет? Яниф еще раз поправляет. Откуда я вытягиваю, всасываю силы, привести исправление при недостатке желания к этому исправлению? Раф отвечает. Говорят, в сущности, мой вопрос, продолжает Раф, о свободном выборе. Как действительно действую я, и где тут, за моими действиями, я уже оснащаюсь силами, разумом и всякими прочими премудростями и выполняю. Так мой свободный выбор только в аннулировании себя перед группой. Аннулировался перед группой, получаю оттуда разум, понимание, силу. Все через группу. В сущности, это все идет от Творца, конечно, безусловно. Но мое участие только в аннулировании себя. И в аннулировании перед тем. Что значит относительно группы, относительно ближнего? Это Творец, в конце концов. Так в той мере, в которой я аннулируюсь, начинаю быть получающим духовность, получать разум дающего, свойства дающего, возможности отдачи. Нет у меня ничего в мире, или остаться без преклонения перед Творцом, тогда это буду я, мое эго. Я действую из моих сил, моими силами. Или то, насколько я могу принизить себя относительно, тогда я сливаюсь с ним и пользуюсь тем, что я могу получить от него. И вот этим я действую. Или это, или это. Или я сам по себе, или я как слившийся маленький перед ним. Это все. конечно, кроме аннулирования вот этого, кроме склонения вот этого, как младенец перед взрослым, кроме этого действия нет никаких действий. Силы не мои, мысли, понимание, все не мое. Мое или желание получать, или желание дать, или из своего желания получать, или из свойства отдачи Творца. От меня или от Творца? Это как-то отвечает тебе? Я что-то не ухватываю. Продолжает. Я не... Сила аннулирования. Откуда придет сила аннулирования? Нет. Очень хорошо, смотри. Упрямец, хорошо. Сила к аннулированию, конечно, приходит не от меня. Что вдруг? Я это желание получать. Откуда я возьму силу аннулировать? Вот это дает мне Творец. У нас называется первичная тяга. Я, конечно, это получаю от него. Но после этой первичной тяги я должен искать, метаться, искать себе всякие такие вспомогательные средства, помощники. Те тяготения, которые я могу присоединить к тому, что я получаю от Творца. Это уже возложено на меня. Но и это тоже приходит из того, что я склоняюсь. Человек должен усилиться, укрепиться. И вот это укрепление, усиление, оно происходит посредством идбоненут, всматривания, взглядывания, созерцания, посредством идбоненут. Ты не можешь просто так, откуда ты возьмешь силы? Посредством идбоненут, взглядывания, созерцания, ты раскрываешь хисронот, потребности, которыми ты уже можешь действовать. Прекрасно, говорит Раф. Продолжает Яниф. Снова. Вы говорили о силе окружения. В этом состоянии я посредством силы, которая идет из этого хисарона, из этого... Как я могу постичь это путем молитвы? Раф отвечает. Молитвой называется осознание хисарона, потребности. Это не то, что я кричу ртом, или даже не ртом. Ты понимаешь, не знаю как. Молитва — это ощущение хисарона, потребности внутри сердца. И это уже молитва. Однако ощущение хисарона, потребности, говорят, оно есть у каждого. Хисарон, в чем отличие между просто хисароном и молитвой? Хисарон, потребность, он обработан уже посредством творения настолько, что он находится в облачении относительно источника, из которого он может получить наполнение. Он обработан, облачен внутрь цели. Зачем я хочу воспользоваться этим хисароном? То есть хисарон, потребность, он не просто потребность, а он прошел все четыре стадии со стороны творения и достиг понимания, осознания, направления, правильной направленности. Это называется молитва. Но это все-таки хисарон, потребность. Если я пришел к концу вот этого, вот этой обработки его, обработки хисарона, говорят, что надо играть с ним, играться с ним, с этим хисароном, с этой потребностью, пока она не превратится действительно в хисарон к цели, к матаре. Это целенаправленная потребность, и тогда я получаю силы реализовать этот хисарон, реализовать эту потребность, потому что я хочу достичь цели. Если эта цель правильная, и потребность именно к ней, я получаю силы перепрыгнуть над потребностью к цели. Я получаю цель, понимаю, ощущаю, что вот сейчас я подобен дающему, и из этого начинаю снова идти дальше. Так молитва называется. Поэтому говорят, вся наша работа — это молитва. Что значит вся наша работа — это молитва?
из потребности самой маленькой, из тяги самой маленькой, которую Творец дает тебе, ты должен ее обработать настолько, чтобы у тебя был хисарон такой, что посредством этого ты поднимаешься. Вот это называется вся работа, это молитва. А мир просто думает, что, ну, если я кричу точно по книжке молитвенников, в которой написано «Сидур, молитвенник», вот тогда это «Сидур, молитвенник» — это от слова «седер», «порядок». Как человек может упорядочить свою работу, этапы развития своего, чтобы из желания самого маленького достичь желания целенаправленного и реализовать его. Итак, говорит Рав, сейчас с нами. Я только хочу зачитать, кто был с нами. С нами была группа из Сочи, Хаим Давид из Сан-Хосе, из Сан-Паула была группа из Бразилии, Давид из Америки, Тамар из Рио-де-Жанейро, из Бразилии была еще одна группа, группа из Иерусалима, Краснодар, Бразилия, группа из Бершевы, Ривка из Реховата, Одесса, Даллас, Нью-Йорк, Роман из Санкт-Петербурга, группа из Москвы, Симона, Ганеавив, Владимир из Нарвы, группа из Уренгоя, привет, ребята, из Иерусалима, Джан из Нью-Йорка, из Ришана, Ян из Нью-Йорка, из Нью-Йоркской группы, Юда из Парижа, парень из Бет-Шемеша, человек из Петах-Тиквы, Сан из Маалота, из Алматы, из Хелесинки, Твери, из Костромы, Берлина, Хулона, из Латвии, Хайфи, Вены, из Дерота, из Иерусалима, из Рохама, из Филадельфии, из Иерусалима, Бершева, Афаким, Украина, Кирьят-Ям, Лос-Анджелес, Вильна, Атлана, Хулон, Кирьят-Шмона, Ессентуки, Воронеж, Даллас, Санкт-Петербург, Афула, Ихве, Бет-Шемеш, Украина, Хайфа, Эстония, Ганеавив, Калининград и Кирьят-Гат. Ну, и это все группы, и это единицы, чтобы всем нам был хороший день и успех во всем. Урок закончен.